Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы читаем «Повесть временных лет». Большое, длинное сочинение историческое. И в прошлый раз мы поговорили про то, как Владимир крестил Русь. Собственно, это та самая история, которую мы все прекрасно знаем из учебников истории. И сегодня, я так понимаю, мы продолжим про крещение Руси, потому что там еще далеко не все, длинная история.
Смотрите, я напомню, что мы говорили и на чем остановились, соответственно. Мы с вами говорили, что «Повесть временных лет» — это начальный русский летописный свод, который был положен в основу всего дальнейшего русского летописания, который дальше имеет региональный характер, но всегда начинается с этой повести, да, который придал нынешний вид вот Нестор-летописец в начале XII века, объединив уже существовавшие там редакции материалы. Мы говорили, что это произведение отличается от светских хронографов и сочинений светских историков своей особой религиозно такой вот направленностью, которая роднит этот текст с Библией, с библейским пониманием истории.
Ну, то есть история просто изложена в религиозном ключе, в отличие от
значит,
всего
в религиозном ключе?
Остального.
Религиозный ключ – это значит, что история описана не с точки зрения фактов. Нет, факты там есть, тут здесь нет вопросов, просто эти факты не с точки зрения причин и следствий, что было причиной чего, а эти факты имеют смысл.
Но Нестор-летописец, он же монах.
Да. И он как раз он дает религиозно-философское такое осмысление истории, какое это событие имеет смысл перед Богом в нашей мире и так далее.
И вообще в чем промысел Божий?
Вот в чем промысел Божий. И поэтому в этом произведении мы видим две такие ключевые темы. Первая тема – это тема божественного промысла. Это главный, в общем, герой этой самой повести временных лет – это Господь Бог, который ведет человечество ко спасению, который приводит через своих избранных людей народ русский к крещению и создает из разных племен новый христианский народ русский и дарует ему царство грядущее. Вот это вот, вот ключевая тема – это тема божественного замысла, которая проявляется через, вот повторюсь, события исторические, через разные знамения, предзнаменования и пророчества. Вот это все там есть. Это очень важно. И вторая тема – это тема свободного человеческого выбора между добром и злом. Вот. То есть люди, им дана свобода, и они выбирают, с Богом они или нет, с добром они или нет. И поэтому это не просто вот история с точки зрения причин и следствий, а это оценка этой истории, нравственная, если угодно. И мы говорили, что даже вот если мы прочитываем, интерпретируем название этой повести, повесть временных лет, то есть временных, как приходящих в противоположность к вечности, к Божьему страшному суду, который открывает эту вечность, соответственно, летописец смотрит на события русской истории через призму как бы Божьего суда. И поэтому эта книга, эта летопись, она насквозь, конечно, моралистична, она изобилует оценками, и автор акцентирует внимание на человеческий выбор, и тут это вот идет противоборство между святостью и падением, короче говоря. И поэтому и мы это унаследовали, это понимание истории. Не можем мы русскую историю воспринимать без страсти. Мы обязательно кого-то будем обвинять во всех бедах.
Кто-то всегда виноват.
Кто-то всегда виноват, выносить какие-то оценки, и это очень драматично, и это все мы, понимаете. И вообще всю эту схему истории, это все из русской начальной летописи. Она написана, она подводит итог существования вот этого киевского государства за 250 лет, итог формирования русского народа, понимаете, крещение, то есть все это какие-то основы нашего самосознания, и все эти события, которые мы читаем из учебников, мы вот их канву, их логику, хотим мы этого или не хотим, мы это все повесть временных лет, это все Нестор-летописец. Поэтому для нас это прям человек номер один, вот источник первостепенной просто важности, как исторический, так и религиозно-философский, как мы видим историю.
Так.
Вот так. И дальше мы говорили, что, значит, летописец очень последовательно, значит, он показывает, это история чего? История того, как Бог, создав мир, человечество, в этом человечестве создает новый народ. вот как от Авраама Израиль, да, Бог произвел. Вот точно так же вот есть особая веточка, это восточные славяне, и которые Бога не ведали, ходили своими путями, но Господь промыслом Божьим объединяет их под единой государственной властью, языческой властью, суровой там, так сказать, такой, ну, как бы вот немножко диковатой, да, вот этой вот самой языческой властью. В этих князьях через них действует божественный замысел. Они сами этого не понимают. Ради чего они это все государство построили? Они-то думают, что для того, чтобы деньги получать, подати собирать, для того, чтобы торговые пути там контролировать. На самом-то деле летописец-то знает для чего. Для того, чтобы из этих языческих диких племен создать новых людей Богу. Вот. И поэтому мы видим, как вот промыслительно апостол Андрей предвидит будущее Киева, да, что это мать городов русских, вот тут станут церкви и кресты. И дальше вот промыслительно как бы идет линия этих языческих князей, которые укрепляют государство российское, и летописец к ним исполнен величайшего уважения, потому что они дикие, но через них действует промысел. И, наконец, ключевая здесь фигура – это, конечно, князь Владимир. И Владимир нам представлен через призму нескольких как бы библейских и христианских таких прообразов. То есть Владимир как кто? Как новый Соломон. Но только лучше Соломона.
Ну, там наоборот все. Если Соломон
наоборот.
Из хорошего в плохое, да. То тут наоборот.
Соломон был премудрее всех людей, построил храм Божий, великие милости имел, но подался, так сказать, в язычество, возлюбил жен своих, набрал себе, да, и поклонился идолам. Потерял мудрость свою, да, вот. Обезумел Соломон. А наш-то Владимир начал с такого нечестия, с такого ужаса, женолюбив, жесток, истреблял там всех, да, убивал мученики, вот эти вот варяги там, варяг и сын его, да, первые русские мученики, получается, да, в Киеве, были убиты, их хотели в жертву бесам принести. Вот. Но в нем происходит нравственное как бы перерождение, он ищет истину, у него поиск истины, исследование вер, и он приходит к крещению, приходит к крещению, и он преображается, он становится другим. Вот это вот рассказ про Владимира, он, значит, показывает нам его и строит Богу храм, десятинную церковь, понимаете, то есть вот так, Соломон наоборот. Во-вторых, это апостол Павел, как апостол Павел был гонителем веры, но ослеп, и Господь ему явился, и только крестившись, он прозрел. Точно так же и Владимир в Корсуне, в Херсонесе, да, крымском. Взяв этот город штурмом, он ослеп. И только когда приехала вот эта царевна Анна, и он принял крещение, он прозрел. Да? И, наконец, он есть новый Константин, царь Нового Рима, понимаете, который привел свой народ ко Христу. Вот это все есть прообразы, которые мы находим в истории Владимира. Один немаловажный момент – это прям читаешь, прямо очень интересно. Такая деталь, что вот княгиня Ольга, допустим, Владимир, они ищут веру, они ищут истину, да, они признают для них, вот они признают высшее начало, как бы, да, и они едут в Константинополь. Ольга, помните, едет в Константинополь, крестится, Владимир крестится. Но, Мария, это ни в коем случае не означает подчинение грекам, византийскому императору, ни йоты суверенитета они не отдают. Вот, это прям подчеркивается.
Но в церковном плане там же и из Константинополя приехали.
Само собой, но не политическом. Вот в этом как бы вся суть. И это прям подчеркивает летописатель и про Ольгу, и про Владимира, что Владимир крестится, но только на равных отношениях, то есть женившись на византийской царевне Анне, понимаете, на сестре императора, породнился и стал ровней.
Угу.
Ольга тоже там, значит, после Константинополя там выехала, и все, дистанцированные отношения с императором, никакого вассалитета. То есть они свой национальный интерес своего государства, своего народа блюдут.
Угу.
Ни в коем случае. Политика – политика, религия – религии, истина – истины. Мы вашу веру приняли, все, но прогибаться под вашу греческую политику мы вообще никак не будем. Это прям подчеркивается вот в этом, так сказать, тексте очень интересным образом. И вот нам, давайте сегодня, сейчас как раз вот поговорим. Вот, Владимир крестился в Херсонесе, приехал в Киев, и там уже все было готово, элита уже была готова, и крестит народ. Угу. И Владимир просто говорит, кто не придет, тот мне не друг, и всех крестит. И поэтому крещение, как оно описано в Киеве, оно произошло быстро, оно произошло без болезни. Народ особо там не сопротивлялся.
Ну, народ-то не сопротивлялся, но другой вопрос, что не сразу, видимо, эта вера укрепилась, далеко потому что одно дело крестить человека просто да, номинально, другое конечно. Дело, чтобы он это внутрь себя принял. Да. Там же идолы были, язычество.
И там интересно, Владимир сразу же это понимал, он сразу организует книжное учение, сразу организуются школы и так далее. И это у людей вызывает трагедию, когда детей их ведут в школу, их матери оплакивают.
А там основы религиозной культуры преподают.
Их матери оплакивают, как плачут по ним, как по погибшим. То есть ведут в неведомое вообще, что с ними будут там делать.
Ну, потому что у них все их родственники верили там в какого-нибудь Перуна, а да. тут,
а
здрасте,
что-то неведомое, вот, непонятное да. происходит, какая-то такая история. То есть, но здесь все происходит спокойно, потому что элиты уже это приняли, они приняли эту позицию, что мы принимаем веру от греков.
Угу.
А вот там, где княжеская власть была слабовата, вот там были, и, ну, естественно, христианство, оно, получается, распространялось через княжеский дом, благодаря усилиям князей. Вот она, промыслительная роль государства, вот как это видит летописец. Но там, где власть княжеская слабая, или она вызывает оппозицию, соответственно, это и оппозиция к вере.
Угу.
И поэтому там крещение идет туговато. И вот там, но это уже не повесть временных лет, а у нас же есть разные редакции этой повести.
Угу.
И вот, например, есть новгородские, так сказать, варианты, как, которые сообщает нам, например, Василий Татищев в своей истории государства российского, до нас не дошедшие. То есть там акцентируют внимание на новгородских событиях, новгородской летописи, и там описано, что только значит, в Новгороде были волнения, в других местах были волнения, то есть и там вот пришлось там приезжать Добрыне, значит, Китичу, это, и крестить мечом и огнем, так сказать, их там разбираться, в общем, с местными для того, чтобы... Но потом все, когда вот с князем они свои вопросы урегулировали, крещение принималось, и это происходило быстро. Вот, то есть вятичи, например, долго бунтовали, и там христианство долго укоренялось. Вот с этим оно связано. С этим оно связано. То есть нет князю, так значит, и вера твоя, князь, ты нам тут...
Да. Угу. Не рассказывай, как жить правильно.
Не рассказывай, да. Но потом, когда уже веру приняли, все уже, мы с князем будем свои вопросы решать, а вера верой. Вот. И мы говорили, что в результате появляется вот удивительное дело. Государство-то вскоре распадается через 150 лет.
Угу.
Все, оно сыпется. Ничего уже эти регионы-то не ничего не связывает, а их связывает уже вера, их уже связывает церковь, митрополит Киевский, церковная структура и, конечно, общие смыслы, которые даны крещением.
Угу.
Вот оно великое. И рождаются новые люди, вот тут вот прям так сказано, новый народ, новые люди, народ христианский, русский, вот он рождается из купели крещения. В этом самое великое значение этих самых событий. И вот давайте я просто хочу, чтобы вот, ну, прочитать чуть-чуть, немножко вот этот момент, когда Владимир принял крещение, крестил свой народ, и он воздает славу Господу. Одна секунда, сейчас я открою это по временных лет. Летописец возглашает: «Помиловал нас святым крещением, обновлением духа по Божьему изволению, а не по нашим делам». То есть, это милость Божья великая была нам явлена, да, вот. И вот он говорит, что «мы же воскликнем ко Господу Богу нашему. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Сеть расторгнулась, мы избавились от обмана дьявольского. Господь, прославляемый русскими сынами, воспеваемый в Троице, а демоны проклинают благоверными мужами и верными женами, которые приняли крещение и покаяние в отпущение грехов. Новые люди, христиане, избранные Богом». Вот так. Новые люди, христиане, избранные Богом. Вот молитва Владимира. Вот молитва Владимира. Он там боролся с... Он боролся с печенегами и построил десятинную церковь. И вот он вошел в нее и помолился Богу и сказал, вот молитва Владимира: «Господа, Господи Боже, взгляни с неба и возри, посети сад твой, соверши то, что насадила десница твоя, новых людей этих, сердце которых ты обратил к истине, познать тебя, Бога истинного. Взгляни на эту церковь, которую я создал, недостойный раб твой, во имя родившей тебя матери, Преснодевы Богородицы. Кто будет молиться в этой церкви, услышь молитву его ради молитвы Пречистой Богородицы». Вот так.
Угу.
Положил десятую часть всех своих богатств на устроение этой церкви. Устроил в этот день великий праздник, боярам-старцам, бедным роздал много богатства. И вот тут очень интересно, потому что мы здесь видим преображение Владимира. Вот как апостол Павел изменился, ну не сразу, конечно, он там изменился, но он изменился, это преобразило его, понимаете, вот. Так же и тут он был гонителем, а тут стал проповедником, апостолом любви, понимаете. А здесь... Владимир жестокий, женолюбивый, убивавший, боровшийся там с братьями, со своими, все, то есть человек, совершавший такие кровопролития и преступления. В нем это вот Евангелие коснулось его сердца, благодать Божия произвела в нем удивительную перемену. И в частности, тут Нестор описывает, во-первых, его благотворительность, щедрость необычайную, потому что он устраивает... Вот смотрите, он раздает, он предпринимает меры социальной поддержки. Вот у него в государстве, в городе есть нищие, неимущие, вдовы, все. Созвал боярин всех городов, посадников и раздал бедным 300 гривен, праздновал 8 дней, вернулся. Бесчисленное множество людей, христиане радовались, и он так делал постоянно. Он услышал в Евангелии, он любил книжное учение, услышал: «Блаженны милостивы, ибо те помилованы будут. Продайте имение ваше, раздайте нищим». И он, дающий нищему, дает взаймы Богу, это книга притч. И он повелел всякому нищему, бедному, приходить на княжий двор и брать все, что надобно, питье и пищу, из казны деньги. Устроил он и такое, что раз немощные больные не могут добраться до дома, до двора моего, положил на них хлебы, мясо, рыбу, плоды, мед в бочках, развозить по городу, где больные, всех спрашивать, где вот такие больные, и им на дом привозить какую-то, кормить, привозить какую-то снедь для того, чтобы люди могли питаться.
То есть первая православная служба милосердия по факту.
Православная служба милосердия. Поэтому, конечно, это мы должны знать. Это прямо вот оно, первый плод. Удивительное дело. Никогда такого не было в античном мире, чтобы кто-то там за этих бедных, нищих, сирот там и прочих вдов, кто-то так о них беспокоился. Вот. И он перестал все драть это со своей, значит, требовать чего-то там со своей дружины. Он с ней советуется, он ее любит. Они просят у него серебряные ложки. Он думает: будут вам серебряные ложки, чтобы нам... С серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду и серебро, и золото. Поэтому вот вам будут серебряные ложки. И совещался со своей дружиной. И жил он в страхе Божьем. И вот тут... мы видим даже некоторую крайность. Вот это очень интересный момент. Смотрите, то есть у него, он всерьез воспринимает эти заповеди, да, настолько всерьез, что он отменяет смертную казнь.
Однако.
Он отменяет смертную казнь, он отменяет вообще вот эти вот все наказания, и тут он явно
Переборщил?
Переборщил. И в данном случае уже епископы ему говорят: «Князь». А, там умножились разбои. Они страх-то потеряли, поняли, что тут князь-то казнить-то не будет, все.
Но там же право-то, я так понимаю, тоже развивалось, там и церковное право, и такое право.
Дело не в праве, а дело в том, что государство, оно карает преступника.
Да.
А здесь Владимир, как же мы будем карать-то?
Нет, но я имею в виду, что кроме смертной казни, там же еще были и другие какие-то наказания.
А, там была вира, например, виры там были. Это если убил кого, значит, там можно было деньгами откупиться и так далее. Владимир это все отменяет.
Так.
Что прощаем все, значит, и ему епископы говорят:
не переборщил
вот
ли ты?
Вот умножились разбойники, почему не казнишь их? Он говорит: боюсь греха. Они сказали: ты поставлен Богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует тебе казнить разбойников, но по справедливости, но расследовав. Владимир же отверг виры и начал казнить разбойников. И сказали ему епископы и старцы: войн много у нас, если была бы у нас вира, то пошла бы она и на оружие, и на коней. То есть надо брать и виры, и казнить разбойников. И одно другим, значит, не заменять, но использовать и то, и другое. И тогда эти виры, они на укрепление государства идут, то есть и разбойники должны быть казнимы. И сказал Владимир, пусть так. И жил Владимир по заветам отца и деда. Прекрасно. То есть мы здесь видим со стороны вот князя такое удивительное преображение, когда он строит храм в честь Богоматери, вот Десятинная церковь знаменитая в Киеве, вот. Он это все как бы создает вот этот новый народ, новое общество. И дальше, дальше. Да, здесь мы видим, что идет рассказ про его там борьбу с печенегами, его борьба с печенегами, и с печенегами он тяжело с ними бороться, но князь Владимир их одолевает. И дальше мы находим уже повествование идет, которое охватывает свыше столетия, ну, порядка 100 лет. То есть после кончины князя Владимира, которая уже говорит о христианском периоде, о христианских князьях, о христианских делах. Это дела, которые творят уже новые люди, крещенные люди, наученные люди. И вот тут интересный момент. Повествование. Ну а что, вот мы, что мы можем там ожидать? То есть вот до этого момента шло очень четкое вот как бы линия повествования, которая показывает божественный промысел. Вот к чему ведет промысел? Создать новый народ, создать новую, то есть это государство, их всех там народы объединяет. Вот они крестились. Что тут еще, да, рассказывают? А вот тут начинается самое интересное. Это новые люди во Христе, которые обрели веру. И как они уже все христиане. И летописец показывает нам, как вот в этом новом народе Божьем, вот эта борьба между добром и злом, вот что с ней происходит? В преддверии страшного суда она обостряется, она становится еще более острой. И если раньше, ну, как бы нормально там, Ольга там всех там пожгла, истребила там, да, ну как бы, ну, чё спрашивать язычники? Здесь оценки становятся гораздо более острыми, и поляризация происходит. Вот в этом рассказе о князьях русских после Владимира происходит просто поляризация. На одном полюсе мы видим святость, удивительную святость. Яркий тому пример – это Борис и Глеб. Вот дальше-то идет сказание про Бориса и Глеба. Мы его читали, но
мы
немножко,
его читали,
мы
уже,
читали,
да,
но немножко в другом варианте. Мы читали ее как отдельное сказание о Борисе и Глебе, а тут вот эта повесть о Борисе и Глебе, которая, она похожа. То есть мы не будем ее повторять, но просто логику мы должны. То есть дальше мы видим этот рассказ, в котором происходит вот эта поляризация. На одном полюсе мы видим братьев, которые отказываются пролить кровь и вступить вот в эту борьбу с это, святополком, нарушив все Божьи законы и пролив кровь, да, христианскую. И для них это страстотерпцы, это для них крест. Они идут совершенно осознанно, подражая мученикам и подражая самому Христу. То есть вот идет подражание самому Христу. Вот мы, ну, мы про это говорили, да, так сказать, это удивительный подвиг, на который эти молодые люди идут. А с другой стороны, вот эти новые люди, они, то есть, изобилуют грех. И их падение – это хуже, чем падение Владимира. Хуже, чем падение там, каких-то языческих князей, которые были до того. Хуже, потому что они движимы сатаной, они движимы сатанинской злобой, и это святополк, это, значит, разного рода князья, которые в распрях уничтожают друг друга, текст изобилуют жестокостями, которые они творят друг над другом. В особенности мы там дальше увидим рассказ про ослепление, про странный такой большой рассказ про ослепление князя, которого звали Василёк, вот, Требовольский князь, которого ослепили вот в ходе этой междоусобной брани. И вот мы увидим этот рассказ, мы про него поговорим дальше. Но здесь происходит такая поляризация, знаете, такая идея, где изобилует грех, где умножается грех, изобилует благодать. То есть вот в преддверии страшного суда вот эта духовная борьба, она усиливается, и люди делают свой выбор, потому что добро и зло, оно уже явно. Оно уже не смешано, а оно уже явно. И люди делают свой выбор в преддверии страшного суда, определяют свою вечную участь. Все это происходит в контексте междоусобных вот этих вот междоусобной борьбы внутри этого христианского княжеского рода. И этот русский, но новый народ, вот он будет судим Божьим судом, исходя из его выбора, И вот этот выбор и описывает, значит, вот эту поляризацию, вот этот выбор людей и князей, и плоды святости, и ужасное, так сказать, падение описывает нам, конечно же, Нестор. Это крайне такой вот интересная такая какая-то концепция, которая тут заложена. Это уже после Владимира. Это уже после Владимира. Владимир – это обретение веры. Но дальше это начинается духовная борьба.
Дальше-то надо жить как-то с этой верой.
Вот, это как вот наша христианская жизнь. То есть мы приняли крещение, но ж не конец. Да, конечно, мы стали наследниками царства, нам прощены грехи, мы новые люди, мы радуемся. Потом-то страсти восстают, дьявол-то борет, вот. И как это уже духовный путь, путь духовной борьбы, который происходит внутри княжеского рода, внутри русской земли, вот эта духовная борьба между добром и злом, которая обостряется на этом пути к царству. Вот это нам показывает Нестор. Ну и что же, про эту духовную борьбу.
Дальше, завтра, да. Ой, не завтра, в следующий раз.
В следующий раз,
в следующий четверг. Хотелось бы завтра, конечно, но нет. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго.